Сегодня сегодня день, можно сказать, роста, первый день после новолуния. Здесь, по крайней мере, весна, она очень сильно вступает в свои права, и чувствуется ее наступление очень мощно, очень интенсивно.
Is so much that if you wipe your table outside,
цветение,
the next day you can run your finger and make a little pile.
Пыльцы так много, что если поставить стол на улице, то на следующий день уже можно уже пыльцу собирать горсточкой. Если на несколько дней поставить, то уже придется лопаткой ее грести. Я не шучу. Гейнсвилл известен как город деревьев. И в моем саду, в моем дворе их очень много, и они буквально пышат жизнью, расцветают. Они цветут в определенный момент. Зимой они спали, и сейчас вот они проснулись очень мощно и очень много выделяют пыльцы. На некоторых растениях уже цветы появляются, распускаются вовсю. И на самом деле это чувствуется большая радость природы, это радость пробуждения. Это пробуждение из состояния сна.
Now, I wanted to label this lecture.
Я хотел назвать сегодняшнюю лекцию Dream in Sleep Бывают ли у природы сны?
And to make sense of that, I have
и чтобы как-то это обосновать, мне придется заново вспомнить все эти концепции, которые меня вдохновляют сегодня, вдохновляли, когда я пытался понять, о чем же говорить. И мой конечный вывод — это подойти к весне в качестве примера. Потому что весна — это то, что происходит сейчас. На самом деле, весна — это очень и очень интересный феномен. Ну, на поверхности кажется он совершенно обычным и нормальным. Если вы посмотрите на весну как на начало, и более того, что год начинается с весны, весна символизирует рост, экспансию, расширение, воспроизводство растений. Лето — это когда они стабильно растут, укрепляются в своем положении. Осенью постепенно все начинает сворачиваться, и зимой все засыпает. Вы это все знаете, это все очевидно, но это не суть того, о чем я хотел поговорить. То, о чем я собираюсь поговорить, верите это или нет, оно начинается с идеализма. Пожалуйста, оставайтесь со мной, следите за моей мыслью. Идеализм. Я очень люблю идеализм. Давайте поговорим о моей весне. Когда я родился, это было через 3 года после того, как закончилась мировая война. И это было тоже как весна, весна для семей, для людей, для народов целых. Это было время, когда темная зима в всемирного международного конфликта закончилось. Конечно, тогда людям приходилось много бороться, много трудностей переживать, не было особенно где жить, потому что все люди с войны вернулись одновременно, и нужно было много места, где жить. Там многие начали жениться, выходить замуж, и не было достаточно домов, приходилось что-то подыскивать. И в Америке вот также была весна в плане домов, строительства домов. Очень много было таких проектов, проектов строительства домов, очень много новостроек было. И были вот эти новые сообщества, как, например, я помню, что когда я был ребенком, я выходил гулять на улицу, и там очень много было соседей на улице, которые были примерно все одного возраста. У меня были друзья много моего возраста. Почти все люди, они были тогда почти в той же самой ситуации, очень похожей ситуации. Они возвращались с войны, начинали заново свою жизнь. Они пытались развивать, начинать какую-то работу, развивать какой-то бизнес. Они собирались вместе, устраивали вечеринки, веселились. Это было очень такое интенсивное время общения людей друг с другом. И забавно, что сейчас снова мы возвращаемся к тому, что ищем такого сообщества. И я тоже, можно сказать, в жизни постоянно как бы ищу вновь обрести такое сообщество людей, когда люди живут вместе, делают что-то вместе, развиваются вместе. Я помню это с детства. Было ли это идеализмом? Ну, давайте подумаем. Давайте оставим в стороне вот это словарное определение этого понятия, потому что я не уверен, что вот эти, так сказать, словарные определения, они имеют какую-то большую пользу. Я думаю, можно гораздо более практично рассмотреть, что же такое идеализм, вместо того, чтобы рассматривать это просто как приверженность каким-то идеям, которые при этом обычно считаются недостижимыми. Нет, я в это не верю. Я думаю, что идеал может быть просто в том, что вы думаете, является тем-то, что вы действительно хотите воплотить, в котором жить или ради которого трудиться, работать, некая цель, которую вы устанавливаете для себя. Идеал в том смысле, что это то, что мне нравится, это то, что меня устраивает, это то, что мне было бы достаточно хорошо, что мне хочется достичь, то, что я ищу. Почему идеал обязательно должен быть чем-то таким суперграндиозным, чем-то недостижимым, как будто бы все, кто идеалист, они пытаются из кожи вон вылезти и достичь чего-то недостижимого, и обычно это считают, превращают это в какой-то метафизический сверх, какую-то недостижимую цель. Для этого есть другое название – утопия. Утопия, да, утопия не существует, это понятно. Поэтому лучше использовать такое слово для обозначения недостижимого, но идеал. Например, у меня есть, допустим, я обладаю идеальным весом, когда мое тело, оно весит, вот, так сказать, оптимальным образом, то я могу назвать это идеальным весом, когда это образует совершенное равновесие в моем теле, я обладаю совершенной физической формой, или, допустим, у меня может быть некое идеальное состояние вот, там, всего для организации этого телемоста. Я понимаю, что есть разница между идеалом и идеализмом. Идеализм — это некое концептуальное такое свойство философской мысли. Оно может, конечно, содержать в себе какие-то идеи, погоня за какими-то недостижимыми идеями. Но прежде всего я хочу рассмотреть, что же такое идеал, потому что идеал, идеализм, вроде кажется похожими однокоренными словами, но между ними есть разница, и давайте как раз ее рассмотрим. И в том сообществе, когда мы жили как одна община в детстве, когда у меня это было, это был идеал, определенная идеальная ситуация в достаточной степени. Единственное, что было не идеально, что Нью-Йорк был далеко, и почти все пытались, приходилось всем ездить в Нью-Йорк. Это было одно из первых таких общин на Лонг-Айленде, который очень близко находится к Нью-Йорку, городу Нью-Йорку в то время. Это была идеальная ситуация. Был дом, который люди могли содержать. Они жили в окружении людей, с которыми им легко было жить, удобно. Там были рядом магазины, можно было купить все, что нужно. Было достаточно все спокойно, мирно, умиротворенно. Все это было такое все новое. В общем, было довольно весело, забавно. И я вырос в таком окружении, я чувствовал там хорошо. Но мне пришлось покинуть это окружение из-за необходимости моего отца, чтобы жить поближе к работе, чтобы он не тратил часы на поездку в работу. И тогда я попал в менее идеальную ситуацию, которая также не продлилась долго. Я попал в другую ситуацию, которая также не была. Она не была плохой. Вы можете подумать, почему я это все говорю, но я хочу так сказать, поднять очень важный момент. Я вырос в век открытия атомной энергетики, изобретения атомной бомбы. Я вырос в такое время, когда нас учили с самой школы, что как только вы увидите яркий свет, вспышку света. Понимаете? В моем детстве понятие света, оно ассоциировалось совершенно иными вещами. Сейчас мы, когда говорим «свет», это обычно вызывает ассоциации какой-то света, духовной энергии или просветления и так далее. Но когда я был ребенком, то если вы увидите свет, это означало, что если вы увидите свет, и через 2-3 секунды вы по-прежнему остались, или вообще, если вы увидите свет, это означает, что вы еще живы. Потому что когда атомная бомба взрывается, первое, что появляется, свет. И второе, что происходит, это взрыв. Эта ударная волна распространяется очень быстро. И нас учили, что если вы видите свет, потому что если вы его не увидите, то это вообще не важно, либо это не произошло, либо вас уже нет, вы испарились. Вот представьте, я в первом классе, мне 6 лет, и альтернатива такова, что либо если ничего не произошло, либо я уже просто испарился. Испарился, значит, что единственное, что от меня осталось, это тень на тротуаре. Я существую, и вдруг раз, я испарился. Единственное воспоминание, которое остается обо мне, это тень, если на асфальте, если я стоял при этом на асфальте. Потому что когда я испаряюсь, то это происходит практически мгновенно, а тень еще остается. И представьте, вот мне 6 лет. Конечно, то же самое было, когда мне было 5 и 4, но, понимаете, но к тому времени еще этот агент, он не украл секрет ядерной бомбы и не отдал ее русским. И вот если бы я увидел свет, то я должен мгновенно прыгнуть и исчезнуть под партой или под столом. В то времена моя парта или мой столик, это был маленький кусочек дерева, который стоял на 4 металлических ножках. И вот представьте, я должен нырнуть, как сказать, мгновенно под стол, потому что Потому что в следующее мгновение должна прийти ударная волна, и стены должно снести. Потому что если вы живете рядом с Нью-Йорком, вот совсем близко, и очевидно, Нью-Йорк должен быть одной из первых целей атомного удара, то очевидно, наверняка все крыши должны попадать нам на голову. И вот я должен мгновенно нырнуть под этот столик, под парту, чтобы защититься от крыши, которая на меня упадет, и от того стекла и бетона, который с ударной волной будет сметать все в помещении. Боже мой! Это было просто невероятно что-то. Но это было настолько непостижимо, что просто не было другого выхода, как просто вытеснять это из своих мыслей. Это было настолько непостижимо, что невозможно это было вообще никак рационально осмыслить. Но из-за того, что вы, так сказать, вытесняете это из своих мыслей, это совсем не значит, что это не перестает на вас влиять, это постоянно влияет на вас из подсознания и определяет ваши представления о будущем, потому что, в конце концов, укореняется очень мощное представление о том, что будущего, в общем-то, почти что и не существует. И в то же время было это представление о том, что коммунисты, они нас всех похоронят, когда Хрущев, он в Организации Объединенных Наций, он снял свой ботинок, и он сотрясал и бил им по трибуне и говорил: «Мы вас всех похороним». Потом они отправили эти ракеты стратегические, ядерные, на Кубу, которая вообще практически рядом с Америкой находится. И вот представьте, там все эти ракеты уже стояли наготове, нацеленные на Соединенные Штаты. И накануне моего дня рождения, это в 61-м году, кажется, было, я не помню точно. Вот Кеннеди выступает по телевидению, я это смотрю и говорит: ну, готовьтесь. Это можно было прочитать между строк, что он имел в виду. Готовьтесь, потому что завтра мы все погибнем. Но он не буквально так сказал, он сказал: ну, знаете, Россия, там это, Советский Союз, они там ракеты уже перевезли на Кубу. И если они их немедленно не уберут, то нам придется завтра атаковать Кубу. И завтра должен был быть мой день рождения, и вот я сижу, смотрю это все и думаю: о, Господи, ну неужели я умру в свой день рождения? И представьте, мне 13 лет, у меня довольно бурное воображение, весь день я ходил, кусал ногти вместе со всеми остальными. И, к счастью, господин Хрущев решил, что лучше ему, так сказать, воспользоваться своим мозгом хотя бы разок, и убрал эти ракеты. Я подумал: ну хорошо, это мы пережили. Вот представьте, мне 13 лет, я подумал: ой, я до сих пор жив. Отлично, замечательно. Отсюда вы можете понять, что когда я уже достаточно вырос, чтобы что-то делать, я был в окружении своих сверстников, которые ни за что не хотели позволить ничему подобному повториться. И вот представьте, мы наблюдаем эту вьетнамскую войну во Вьетнаме, и мы начали думать: если нам это все угрожает, если мы не хотим этого, зачем мы сами участвуем в этой войне? И у нас появился этот идеализм, и мы решили: мы хотим лучший мир, мы хотим сделать мир лучше. И был такой лозунг: занимайтесь любовью, перестаньте заниматься войной. И это было движение за мир. Занимайтесь любовью, перестаньте заниматься войной. И вот у нас был этот идеал, идеализм, у нас было это чувство. Мы хотели сделать нечто хорошее, мы хотели изменить что-то, потому что наши предки, наши родители, получается, они создали, построили мир, в котором людям стало небезопасно. И мы выросли в очень четком представлении о том, что мир — это небезопасное место. Мы сейчас не говорим просто о какой-то стране или о политической системе или о экономических принципах и так далее. Нет, мы говорим о неких совершенно фундаментальных ощущениях в самой глубине бытия человека, когда он чувствует, что этот мир — небезопасное место, что мы можем погибнуть в любой момент. И даже если это не говорится прямо, но так или иначе, это было понятно, и об этом говорили. И люди, они радовались просто тому, что их не послали на войну, что им удалось не погибнуть. Они думают, ну вот, мне вчера удалось не погибнуть в ядерной войне, и вот вдруг нас посылают на войну. Они думают, почему я должен доверять вообще всему, что вы говорите там по телевизору? Посмотрите на проблемы, в которых мы живем. И мы думали таким образом, что мы должны что-то изменить, мы должны что-то сделать. И в то же время были эти возможности сделать это. Мы устраивали эти возможные там демонстрации, мы были частью оппозиции, мы боролись, так сказать, против империи зла. И у нас был этот идеал, и мы были уверены, что мы боремся за правое дело, потому что мы чувствовали, что мы на грани уничтожения, мы старались этого избежать, предотвратить это. В наше время дети, молодежь, они совершенно другие. Они настолько другие, насколько они вообще могут быть. Во-первых, они уже не выросли в ядерной угрозе. Они не выросли в постоянной опасности, реальной опасности того, чтобы испариться в любой момент. Они не выросли в этом разочаровании. Они выросли в эру невероятного процветания и прогресса, когда всевозможное многообразие наслаждений вокруг, бесконечное количество наркотиков. На самом деле, те наркотики, которые в наше время считаются, что были так легко доступны, это детский сад по сравнению с тем, что сейчас доступно. И все это многообразие в музыке, все эти возможности, электронные всякие штучки, приборы, устройства, социальные сети, эти социальные механизмы. Вообще уже у людей исчез страх практически. Не существует никакой угрозы мгновенного уничтожения. Почему? Откуда? С какой стати детям, молодежи в наше время, так сказать, восставать, бороться за что-то? Им не за что бороться, они получают все, что хотят. Они просто, так сказать, с уверенностью маршируют по цифровому веку, цифрового развития техники. По сути, не за что бороться, нечему противиться. Поэтому дети, молодежь в наше время, они совершенно другие. Можно также посмотреть время, когда выросли мои родители, когда они были детьми. Это было время Великой депрессии, у них были совершенно другие представления. У них были проблемы в том, чтобы достаточно иметь денег, чтобы хватило на еду, чтобы иметь дом, который никто не заберет. И, так сказать, иметь все самое необходимое для жизни и довольствоваться этим, все, какие проблемы, зачем еще что-то. Все эти идеи, все эти представления, они все очень сильно берут начало из нашего детства, из того, как мы выросли, и что это было за время, в котором мы выросли, какое было политическое окружение, социальное, экономическое. И, естественно, я ищу возможность, так сказать, заново обрести эту общину, сообщество людей, типа того, в котором я вырос. Я, может быть, постоянно об этом не думаю, я не отдаю себе в этом отчет, но получается, что я ищу именно этого, потому что тогда было все, что составляет мой идеал, мы были достаточно независимы, у нас был источник доходов у каждого. Мы все могли приходить в гости друг к другу, у нас мы все были сверстники, практически разница была там 1-2 года. Все получалось здорово, у нас было время, где поиграть, все, мы были в безопасности, все наши родители были друзья друг с другом более-менее. Ну, единственное, там, может, какие-то, так сказать, сельские эти неурядицы. Подумайте об этом. А что еще можно хотеть от общины, от сообщества? И вот идеализм. На прошлой неделе у меня была такая беседа, обсуждение. И я спросил, что же это за изюминка, что же за искра, которая, благодаря которой сообщество становится жизнеспособным? И что вообще заставляет людей, так сказать, что может их вдохновить организовать эту общину вообще, так сказать, бросить все и переехать, и начать жить вместе? Что может стать причиной, чтобы заставить их произвести некие коренные изменения в своей жизни? Я с этой проблемой уже очень долгое время над этим думаю, пытаюсь понять. Я в этом не новичок, я уже очень долго все это обсуждаю, но мне так и не удается найти ответы на все вопросы. Единственный мой ответ в том, чтобы создать общину, хотя бы такую, в которой я родился, когда был ребенком. По крайней мере, это должна быть община, сообщество людей, с которым им приятно жить вместе, чтобы был у каждого свой дом, чтобы им нравились соседи, люди, с которыми они живут. В конце концов, если вы задумаетесь о такой общине, естественно, это место, где вы живете. Очевидно, есть и другие виды общин и сообществ. Есть общины, есть, так сказать, общины людей, у которых общие представления, общие интересы, типа клуба. Они думают одинаково, или они в религии, они собираются вместе на основе общей религии, или у них общие интересы, им нравится что-то делать вместе и так далее. Но это не то, что я сейчас имею в виду. Я имею в виду то место, то сообщество, в котором вы живете вместе, потому что у вас есть причины для этого. Семьи, они так делают, потому что у них есть дети. А детям нужны другие дети для общения. Когда я рос, я всегда был в окружении других детей своего возраста, и мы всегда могли что-то делать вместе. Когда я снова переехал на Лонг-Айленд, там была улица, Конкорд улица называлась, мы всегда там собирались вместе, мы всегда либо играли в футбол или в хоккей, пока мне шайба не попала в губу, не разбила, мама сказала, хватит с тебя хоккей. Мы играли в гольф, и в волейбол, и так далее. Нам было очень весело. Каждый вечер, после обеда, мы собирались, и очень было забавно и весело. Ну, до тех пор, пока мы не пошли в колледж. Но всегда в детстве у меня были друзья, другие дети. Поэтому для меня идеальная община – это когда вы ребенок, у вас есть много других детей, друзей, и когда родители тоже могут собираться вместе, общаться. Сосед напротив был агент ФБР, отец постоянно с ним общался, он, так сказать... Отец мой стал очень искушенным во всей деятельности ФБР. Он мне постоянно говорил, вон, видишь, машина стоит, там дядька сидит. Вот он следит за тем домом, у него вот такое задание наверняка, вот он кто-то делает. Ну, так получается, женщины собираются вместе, общаются. Это община, это сообщество, и все так или иначе интересно, весело, забавно. А в чем еще смысл общины? Для нас центром общины была пожарная команда. Я туда пошел работать в 16 лет уже. Но еще с 12 лет я уже начал ходить туда так сказать, изучать все это дело, и это было так здорово, так весело. Что еще вы хотите от общины? Ну, человек, с которым я говорил на эту тему на прошлой неделе, он говорил об идеализме. А общине, он говорил, что община, она может жизнеспособна только тогда, когда основана на общем идеале, либо философском идеале, либо религиозном идеале. Один из философских идеалов, который он, так сказать, провозгласил, это стремление изменить мир. А религиозный идеал, мы будем работать вместе, чтобы там проповедовать или представлять какие-то духовные движения, там, или у нас будет общий храм или церковь и так далее. Но я не хочу, так сказать, анализировать исторические подоплеки за всем этим. Это было бы слишком длинное обсуждение, но я задумался над этим. И на настоящий момент, в настоящее время, это уже не так актуально. Если вы можете иметь какие угодно идеалы, но если вашим детям это не понравится, то ничего не получится. Есть столько много примеров для детей. Главное, чтобы у них были друзья, которым им нравится, чтобы была школа, которая им нравится, чтобы родители могли зарабатывать достаточно денег, чтобы было хорошее место, хороший дом. Тогда все работает, тогда все получается. Если одного из этих факторов хотя бы нет, то люди уезжают, и такая община нежизнеспособна. Даже если люди переселяются туда, где вроде бы соседи такие, что с ними нет общих интересов, то это постоянно происходит. Постоянно мы можем наблюдать, что соседи наши в обычной жизни, они вряд ли разделяют наши убеждения. И представьте, что если вы живете в такой религиозной общине, если соседи не разделяют ваши убеждения, то сразу же вы не можете больше с ними общаться. И это так или иначе будет происходить. И в конце концов получится, что уже никто не сможет ни с кем общаться. И мне кажется, что единственная община, которая жизнеспособна, это та, которая основывается на дружбе, на приятельских отношениях, когда вам просто нравится там быть, когда вашим детям нравится, когда есть все эти базовые элементы жизни. Почему я говорю о весне? Тот способ, каким я перевел тему с весны к идеализму, затем к общине. Среди комедиантов это называется...
People are bewildered for a second, and then they just start laughing because it's so unexpected.
Перескакивает с темы на тему, это используют комедийные актеры. И так как это все парадоксально, люди начинают смеяться. Но это совсем не то, что я имел в виду. Я не делал это для развлекательных целей. На самом деле есть причина. Весна. Каковы качества, каковы свойства весны? Перед тем, как я перейду, опять я перескакиваю. Мы на секунду задумаемся о смысле. В чем же смысл жизни? Ха-ха-ха. В чем же смысл жизни? Вы хотите поговорить, если вы хотите задать экзистенциальный вопрос, пожалуйста, я не собираюсь углубляться часами в это, но в любом случае, в чем же смысл жизни? О, Боже! Это тот вопрос, который вы можете переваривать, передумывать, обдумывать, исследовать очень и очень долго. И вы можете постоянно испытывать разочарование в этом смысле, чувствовать опустошение или, наоборот, вдохновение. Ну, в чем был смысл жизни? Когда я был ребенком или вот у соседей, в моей общине, где я жил. Ну, смысл жизни был всегда в том, чтобы просто жить. Я знаю, что это звучит очень, скажем так, слишком обычно. Смысл жизни в том, чтобы жить. Ну и что? Это все равно, что сказать, что смысл еды в том, чтобы есть. Смысл еды в том, чтобы есть. Или, может быть, смысл еды – это питание, но смысл жизни в том, чтобы жить. Я это понимаю прекрасно. Это довольно глубокое утверждение. Почему это глубокое? Это связано с весной. Я еще не пришел к этому. Подождите. Смысл жизни. Ну, когда я был в той общине, у нас была община, сообщество, и в этом был смысл сам по себе. Этого было достаточно. Была работа, были средства, деньги, были семьи, надо было заботиться обо всем этом. Мы активно занимались активной деятельностью, каждый день, минута за минутой, и в контексте этой общины, сообщества. Когда была возможность, вы наслаждались общением с другими. Это значит, что вы могли сидеть, делали что-то вместе, играли вместе, общались, говорили, наслаждались. Мы также помогали друг другу. Когда кому-то надо было что-то подтолкнуть, машину завести, тогда, конечно, часто машины с толкача заводили, пожалуйста, все помогали. Это был смысл сам по себе. Такова была жизнь. Это и есть жизнь. Проблема в том, что людям постоянно приходится бороться с бессмысленностью. Это одна из самых значимых человеческих проблем. Это ощущение бессмысленности. Жизнь, не имеющая смысла. Когда жизнь кажется бессмысленной, это очень серьезная проблема. Потому что где-то глубоко внутри какой-то человек, он хочет чувствовать глубокое основание, мотивацию делать то, что он делает. И пока человеку удается наслаждаться жизнью, или, ну, никто особенно не наслаждается жизнью постоянно, это очевидно. Вы не наслаждаетесь тем, что чистите свои зубы там или кукаете, я не знаю, ну, может быть, конечно, вы наслаждаетесь, но вы не наслаждаетесь всеми этими мелочами, когда вы там что-то моете, чистите. Не так, что это прям такое уж наслаждение, как веселиться или смеяться, или делать что-то действительно доставляющее наслаждение, есть какую-то вкусную еду, играть в какие-то интересные игры. Это мы делаем иногда. Жизнь обычно – это процесс движения между значительными, приятными или какими-то значимыми событиями, которые мы чувствуем действительно стоящие и хорошие. Если эти события, этот опыт, эти действия, они ведут к этому опыту, который ведет нас к наслаждению, тогда мы, в принципе, довольствуемся этим, нет проблем, если наш опыт, события, они ведут. Что если событие или опыт ведет нас к чему-то болезненному, тогда идея наслаждения с помощью или через какую-то аскезы, работу, это уже становится неактуально, потому что если вам предстоит не наслаждение, а страдание, допустим, если вы заболели или потеряли людей, которых любили, или потеряли работу, и у вас нет средств заработка, или какие-то катастрофы, ваше жилище разрушено, или диктатор угрожает вам сбросить бомбы и так далее. Когда вам угрожает такая боль в таких мучениях, вы часто задаетесь, в чем же смысл жизни? Конечно, если вас безумный диктатор бросает на вас бомбы, то внезапно у вас сразу же появляется смысл жизни, вам сразу же появляется необходимость сместить этого диктатора, поставить нового. Конечно, что будет происходить дальше, когда все вернется на круги своя, это уже другой вопрос. Но пока есть эта причина беспокойства, это очень вдохновляет, это очень мотивирует, даже во время кризисов, критических ситуаций, потому что появляется то, ради чего бороться. И когда вы боретесь ради чего-то, и даже если вы встречаетесь с болью, то это часть процесса, это даже еще больше мотивирует, чтобы бороться, несмотря на эту боль, чтобы одержать победу, даже несмотря на то, что вам причиняли боль. Это один из тех случаев, когда боль приемлема. Бывают другие ситуации, когда появляется боль и без совершенно без причины, без веских оснований. Например, когда вы начинаете стареть, вы задумываетесь о бессмысленности. Вы думаете, какой смысл во всем этом? Или вы потеряли значимые для вас отношения, и вы думаете, какой смысл всего этого? Или когда возникает экзистенциальный кризис, вы думаете, в чем смысл вообще всей жизни? Обычно это продукт боли, этот вопрос, в той форме, в той или иной форме. Именно поэтому Фрейд сделал вывод, что цель жизни – максимизировать наслаждение и избежать боли. Это можно даже видеть в людях, когда они обсуждают друг с другом смысл жизни. Конечно, есть некий идеализм еще существует. Когда есть идеал, к которому вы стремитесь, то это само по себе определенная борьба, когда определенная степень боли, аскез приемлема, потому что у вас есть цель, вы пытаетесь ее достичь, некий идеал, в который вы верите, нечто, что вы действительно очень хотите достичь, что-то, что вы чувствуете очень благоприятно для других, для мира, для жизни. Это важные принципы. Это всегда важные принципы. Есть боль, есть способ, как мы ее воспринимаем. Или просто когда вам скучно. Можете себе представить, когда вам скучно до смерти просто? Вы начинаете задумывать, а что я вообще делаю в этом мире? Когда у вас нет больше идеала, ради которого жить, нет опыта, который бы доставлял вам удовольствие, по сути, просто какая-то общая пустота или просто сплошная борьба, сплошные проблемы, трудности. В чем же смысл? Это самое ужасное из всех ситуаций. Это самое трудное, с чем человек может справляться. Это чувство интенсивной бессмысленности. И в этом смысле те, у кого есть такого рода бессмысленность в жизни, то они с удовольствием обычно занимаются какими-то новыми проектами, начинают строить, например, общину, сообщество, что-то значимое, важное, благоприятное, что-то полезное, что-то ценное. Это очень важно. Это обладает некой очень большой значимостью, особенно для тех, кто страдает от этой бессмысленности в жизни, у кого экзистенциальный кризис. Теперь, наконец, давайте перейдем к весне. Давайте посмотрим на жизнь с точки зрения весны. Я вам говорил, что я вернусь к этому вопросу. Что же такое природа? Мне хотелось бы определить природу как то, что природа, она просто есть. Природа — это бытие. Это не то, что какое-то существо, это бытие. Природа, она не нет борьбы с горе от ума. Из-за всевозможных идеалов, идеализма. Конечно, на нее могут влиять политика, экономика. На нее влияет человеческий фактор, который обычно причиняет ей либо вред, либо истощает ее, загрязняет, или наоборот, развивает, культивирует, оберегает, но природа сама по себе, она просто есть. Если вы хотите поговорить о природе, то девиз природы именно таков. Цель жизни в том, чтобы жить, и смысл жизни в том, чтобы жить. Посмотрите на весну, она просто есть. Растения, которые были раньше, если им удалось выжить зиму, пережить, они растут, расцветают, развиваются. Дальше, там, где текла вода, вода продолжает течь. все следует, так сказать, своим чередом. Природа, она просто живет, она движется своим ходом, она просто существует. Природа весны — это радость, это пробуждение, это радость, возрождение сознания, экспрессии, выражение себя. Каждое из этих растений, оно выражает себя. Каждое из них. Я знаю, что я, так сказать, очень люблю растения, настроен на них. Я помню, когда я жил в северных районах, я видел, как деревья, они очень в большую депрессию впадают зимой, они совершенно почти что умирают, они очень глубоко засыпают зимой. Весной они день за днем оживают очень быстро. Я помню, в один день я шел в лес, и там была полная тишина, молчание. Никакое сознание не проявлялось, никакое дерево не появляло признаков жизни. На следующий день, когда стало тепло, деревья проснулись внезапно. Такое мощное общение началось. Эти деревья, они были так благодарны жизни, они просто их распирало от этой жизни. Это была экспрессия радости, роста. Весна — это сама жизнь, которая выражает себя в собственной экспрессии. Позже весна приносит нам лето, приносит нам урожай. Когда возникает урожай, можно сказать, это плод весны. Потому что растения или деревья, они приносят плоды, так сказать, цель собственной жизни. Они дают нам этот урожай. Вот, пожалуйста, вот плоды моей жизни, они готовы, они предлагают их к услугам других живых существ. Лошади, коровы поедают траву, сено, люди, другие животные, они поедают плоды, ягоды. Все что-то едят. Всех жизнь продолжается. Эти плоды, они предлагаются в качестве служения. Сначала весна — это радость, экспрессия, выражение. После этого происходит предложение некого служения плодов в соответствии с этой экспрессией, которая была до этого. Давайте посмотрим это в контексте нас самих. Сначала мы выражаем радость того, кто мы есть. И когда мы достаточно созреваем, тогда мы предлагаем какое-то служение. Другими словами, если бы мы следовали примеру природы, то тогда нам стоит выражать себя в экспрессии радости жизни. Затем делиться плодами этой экспрессии, когда они созревают. Поэтому я сказал в самом начале, что тема этой лекции... Тема этой лекции звучит так. Есть ли у природы сны? Потому что в чем же разница между природой и людьми? Люди, они склонны... Они склонны все портить, так сказать, вносить очень много искажений в собственной жизни из-за своих каких-то пустых мечтаний, снов, иллюзий, каких-то отвлеченных концепций жизни. У людей, у природы нет такой проблемы. Природа, она просто есть. Где бы она ни была, она просто есть. Она растет или умирает. Она проходит естественные циклы. Она растет и выражает себя в собственной экспрессии и предлагает свои плоды в подходящее время. У природы не бывает снов.
Очень
них нет каких-то отвлеченных мечтаний. Представьте, что эти деревья, они видят сны и мечтают. Вот, мы вырастем, захватим, покорим весь мир. Нет, они просто живут, существуют, они делают то, что могут. Они работают с тем, что у них есть. Растения растут, они производят плоды, семена, семена прорастают, и таким образом все органично распространяется, расширяется или нет. Но в любом случае, у природы нет никаких иллюзий в отношении себя, у них нет каких-то они не погружаются в отвлеченные мечты или сны. Природа, она просто есть. Природы, у нее есть также бурная очень деятельность. Будьте уверены, в этом у нее очень активная, бурная деятельность. Бывают наводнения, дожди, шторма, столько много всевозможной деятельности. Когда дерево упадет на вас или наводнение вас смоет. Природа очень бурная деятельность. Но все это, вся эта деятельность, она в конечном итоге и всегда связана с самим бытием того, что такое природа. Так что, если у природы сны и мечты, нет. Если бы люди, они последовали примеру природы, то они были в гораздо бы лучшей форме. Что это значит? Что нам тоже не нужно мечтать или видеть сны. Как мы можем не видеть сны? Когда мы спим, мы видим сны, но это другого рода сны. Это естественное нечто такое. Когда мы спим, мы видим сны, даже животные видят сны. Моя собака иногда, она прямо ночью там визжит во сне, там гоняется за белками. Или там, большой собаки, я не очень-то хочу знать, что у нее там в голове во сне. И мы тоже видим сны, это естественный процесс, но когда мы пробуждаем, мы возвращаемся к реальности бытия. Природа, как таковая, сама по себе, она тоже, может быть, видит сны, кто знает, как некий естественный процесс, но у людей есть эта проблема. Они склонны погружаться в фантазии, в какие-то отвлеченные мечты о каких-то ситуациях, улучшениях, усовершенствованиях, о себе. Они постоянно представляют себе нечто грандиозное в отношении себя или стремятся к чему-то, так сказать, очень сильно все улучшить, что зачастую, наоборот, приводит к тому, что все становится хуже. Люди, они совершенно часто отклоняются от естественности, они начинают гоняться за своими мечтами. Ну хорошо, у нас есть мозг, мы его должны использовать. Но использовать свой мозг в соответствии с естественными законами природы, это совершенно другое дело, использовать его в согласии с природой. Совсем другое, чем использовать его в противоречии с природой, для того, чтобы, так сказать, подчинять себя природе. Возьмите пример, когда вы берете нефть, качаете из земли, и затем добываете из нее электричество, которое просто поглощает, ничего не получается взамен. В природе там все в замкнутых циклах, там все возрождается. Это особое качество природы, что там все в циклах, все возобновляется, возрождается, растения растут, затем они разлагаются и снова превращаются в плодородную почву. Какие бы питательные вещества они не поглощали, они их возвращают. Даже если мы их съедим, они все равно возвращаются в почву. Когда мы возьмем нефть и сжигаем ее в своих автомобилях или для производства электроэнергии, мы ничего не возвращаем в природу, кроме этого вредного угарного газа. Поэтому мы живем совершенно неестественным образом. Мы видим, что это вызывает и экономические, и политические проблемы, и социальные проблемы. Есть, конечно, другие способы, как это делать. Конечно, всегда есть вопрос всегда это связано с экономическими соображениями. Сейчас есть уже способы добычи электроэнергии из подводных течений. В океане там в любом случае происходит это течение. Поэтому, по сути, это совершенно бесплатные источники, за исключением того, что потребуется на их производство. Я понимаю, что это, конечно, утопическая идея, но это реально. У меня есть такие вот идеи, идеалы, сделать такие комбинированные источники энергии, когда вы можете и электричество добывать одновременно экологически чистым способом и заправлять свой автомобиль и без всяких вредных выделений. Это было бы совершенно органично и чисто. У меня уже есть целая концепция на эту тему. Но люди, они не думают так. У людей постоянно эта проблема этих каких-то мечтаний, фантазий. Но я думаю, что идея вот этой весны, того, как происходит весна, и как весна, она начинает просто всех вдохновлять. Это настолько важно для нас прямо сейчас, что вместо того, чтобы быть идеалистом в нереалистичном образом, лучше быть идеалистом в идеальном смысле, естественным образом. Это значит жить в единстве с природой, с бытием. Цель жизни, смысл жизни в том, чтобы жить. И это житие, когда оно происходит в гармоничных отношениях с природой, с окружающей средой, с людьми вокруг вас. Тогда это очень радостно и приятно. Когда есть гармония, это приятно, это доставляет радость и наслаждение. Как вы можете не чувствовать наслаждение, когда вы в контакте с цветущей, прекрасной природой? Как это возможно? Если вы этого не чувствуете, то значит, у вас большие проблемы. Вам нужно срочно что-то менять в своей жизни. Это значит, что вы уже совершенно отстранились от жизни, вы потеряли гармонию с тем, что реально. И я чувствую, что эта тема, даже несмотря на то, что я довольно коротко к ней обратился, есть ли у природы мечты, но это очень конкретно, это связано с нашим идеализмом, с тем, какой бывает жизнь, кроме того, как она есть на самом деле, прямо сейчас. В настоящем моменте, когда она в настоящем моменте, вы чувствуете, гармонично она или нет, потому что настоящий момент, он находится в потоке, и когда этот поток искажается, то ощущаются эти препятствия, искажения, диссонанс, возникает трение, разрушение, возникает ситуация болезни, нездоровая ситуация, возникает ситуация, когда единственное, как с ней справиться, как из нее выйти, это напиться и забыться. В результате появляются алкоголики. То есть это тогда вы живете на троечку, на тройку с минусом или на двойку с плюсом. То есть вы всегда на грани фола, на грани, так сказать, провала. И вам удается хоть как-то, так сказать, сводить концы с концами, не упасть, не погибнуть. Давайте посмотрим на жизнь с позиции весны, на сообщество с позиции весны. Поймите суть весны, поймите ее невероятную важность. И вместо того, чтобы постоянно думать, так сказать, ломать голову над этим бескорыстным идеалом служения, прежде всего, позвольте себе почувствовать экспрессию, любовь к жизни, радость весны, развитие себя, экспрессию себя, и затем уже вы сможете естественным образом предлагать зрелые, созревшие плоды этого в помощь к услугам других. И это будет совершенно естественно, без ожидания чего-то взамен. Но это будет частью цикла жизни, когда все имеет свое место, все является частью этого цикла. Эта система, она поддерживает сама себя, она самовосстанавливается. Это жизнеспособная, органичная, естественный рост. У меня есть некоторые вопросы. Я полагаю, первый — это очевидный вопрос. Когда я говорю, цель жизни в том, чтобы жить, кто-то может сказать, ну а разве нет никакой более великой цели, чем это? Как, например, чего-то достичь, какой-то духовность развить, сделать, принести какое-то благо, совершить. Но, когда я говорю, цель и смысл жизни в том, чтобы жить, почему вы думаете, что когда мы говорим «жить», мы имеем в виду нечто другое, чем все это, все, что вы делаете. Что я мог еще иметь в виду, цель жизни в том, чтобы жить? Что я вообще мог бы иметь в виду под этим? Очевидно, я не имею в виду, что мы просто сидим, как растения, и растем под солнечным светом. Нет, это не наша природа, не такова наша природа. Может быть, вы подумали, что я имею в виду. Вы просто спите, едите, тяжело работаете, чтобы все получить, так сказать, на кусок хлеба себе. Разве это жизнь? Давайте проанализируем, что означает «жить». Если вы растение, то это в соответствии с вашей природой. У вас есть природа того, кто вы есть. Если вы растение, у вас не особенно много разных условий, возможностей. У вас есть просто корни, у вас растут корни, затем ваш ствол растет. Все растение растет, у вас расцветают цветы, плоды. Все как положено, и вы живете органично в соответствии с тем, кто вы есть, какова ваша природа. Люди, они не очень-то отличаются, но у нас больше способностей. У девов, у богов, у них еще больше возможностей. Но у всех, у каждого жизнь является экспрессией, проявлением того, кто мы есть. И кто же мы? Ну, во-первых, естественно, мы тело, мы энергия. У нас есть личность, есть качества, характеристики. У нас есть определенные способы, какими мы выражаем себя. И это и есть жизнь. Когда я говорил, это я не имел в виду, что вы просто делаете, что хотите, в том смысле, что нет таких категорий, когда добро и зло, хорошо и плохо, что вы, вам стоит делать, что вам не стоит делать. Нет, мне просто в этот момент я не рассматривал это подробно. Я, так сказать, сформулировал это как фундаментальный принцип жизни как таковой. Очевидно, мы уже годами говорим о том, как овладеть искусством выражать себя, как выражать естественную духовность нашего «я», без того, чтобы жить в иллюзии и не жить в состоянии сна, погруженным в отвлеченные мечты и в какие-то отвлеченные идеалы, которые никак не связаны с вами. Поэтому, когда я говорю, цель жизни в том, чтобы жить, я имею в виду, что цель вашей жизни — это жить вашей собственной жизнью в соответствии с тем, кто вы есть, в соответствии с вашим естественным, органичным образом. Почему вы думаете, я говорю? Некоторые из вас, наверное, слушают эти телемосты уже, может быть, 7 лет. 7 лет, задумайтесь над этим. До этого я еще, может быть, 10 тысяч лекций давал. Это не преувеличенное количество. Только 8 тысяч из них осталось в записях. Но это моя природа. Мне нравится выражать себя, свои чувства, свое понимание жизни. Это часть моей природы. Мне нравится находить, выяснять, в чем же моя природа, и жить и двигаться в потоке вместе с этим, в гармонии с этим, избегать того, что противоречит моей природе. И даже если мне нравилось бы что-то еще делать, но если я не способен на это, то я это не делаю. Может быть, мое тело не способно, или у меня нет денег, или у меня нет времени, или я, может быть, слишком старый для этого. Так что я, естественно, адаптируюсь, приспосабливаюсь, чтобы делать то, что можно, то, что выражает мою энергию. Это не обязательно вербальное выражение, это может быть искусство или приготовление пищи, или просто быть, ассистировать кому-то, помогать кому-то. Что бы это ни было, какова бы ни была моя личная природа, это составляет мою жизнь, и я живу собственной жизнью. Если я буду жить это в состоянии некого полусна или погружен в мечты, думать, вот у меня есть некий сон, некая мечта, жизнь должна быть именно такой, никакой другой. Все, что не, так сказать, связано с этой мечтой, это так или иначе дефектно. Или если я не делаю этого, то я недостаточно хороший. Потому что если я был бы достаточно хороший, то я бы это делал. Или какие-то производные этих идей, представлений, из которых следует, что якобы моя текущая реальность, она как-то ниже, менее достойна, чем некая... некая моя мечта. Я бы предложил вам оставить эти все свои отвлеченные мечты и жить своей жизнью в соответствии с текущим моментом. Может быть, вы назовете это «жить без идеалов», но я бы назвал это «жить без иллюзий». Если у меня есть какой-то идеал, например, что я собираюсь стать чемпионом мира по подниманию, так сказать, тяжести. Это чистой воды иллюзия. Это не произойдет. Не будет такого. Чем бы я ни делал, что бы я ни делал, чем бы я ни занимался. У меня просто нет этих способностей. Я не качок. Не спортсмен. Тяжеловес. Поэтому какое от этого может быть благо, польза достичь что-то, что вообще никак не связано со мной. Если, ну, а если вы скажете, если я скажу, мой идеал в том, чтобы быть хорошим человеком, но тогда зависит от того, что вы имеете в виду хороший. Жить в соответствии с естественными принципами или жить по чьей-то философии. Когда вы живете по чьей-то философии, может быть, что вы не будете хорошим, даже если они будут говорить, что вы хороший. Вы не можете быть хорошим, если вы живете чужой жизнью. Зачем, пока вы живете в соответствии с каким-то философским идеалом, при этом одновременно вы можете быть жестоким по отношению к другим? Я видел таких людей, которые живут и думают, что они хорошие, у них философские идеалы, а при этом они причиняют боль и вред своим женам, своим детям, своим семьям. Вы можете сказать, ну, там и тому много есть причин, но они следуют идеалам. И думаю, что у них все нормально, а при этом у них такие серьезные проблемы. Я утверждаю, что гораздо лучше, если бы они жили в соответствии с собственными чувствами, собственной философией, они бы чувствовали, могли сопереживать, могли быть в контакте со своими чувствами. Они бы не причиняли столько боли, они бы смогли изменять свое поведение, корректировать его на основании этого сочувствия, сопереживания, чувствуя жизнь такой, какая она есть, вы соответственным образом корректируете свое поведение. Если у вас есть совесть, если у вас есть чувство сопереживания, если у вас есть понимание элементарное, что вы не хотите причинять вред другим, вы будете адекватным образом корректировать свое поведение. Может быть, если вы отвыкли от этого, то, вероятно, вам нужен кто-то, кто бы помог вам снова восстановить контакт со своими чувствами, со своей жизнью, но мы сейчас не об этом говорим. Поэтому я поднял эту тему природы, потому что это очень важно и существенно для того, чтобы найти, обнаружить свою собственную природу, природу себя, и расти, развиваться в сообществе других, подобных себе. Так же делают растения, они рождаются, умирают в сообществе. И так как у людей есть сознание, они также могут адаптироваться. Если воспринимаете мир и жизнь с позиции реальности, у вас больше шансов на то, что вы сможете адекватно адаптироваться к реальности. Если вы живете иллюзией, вы не сможете это делать. Вы не можете адаптироваться на основе точки зрения и восприятия, которое иллюзорно. Ну, в любом случае, я надеюсь, что мне удалось, так сказать, справиться и ответить на этот вопрос. Вот. Еще один вопрос, но даже самая тема. Я даже не уверен, что я понимаю, почему человек может как-то быть сбитым с толку с этого. С какой стати вы можете подумать, что я имею в виду нечто иное, чем то, что связано с сознательной эволюцией. Меня это вводит в заблуждение, если вы думаете, что я имел в виду, что вы можете просто жить как растение и наслаждаться своими чувствами. Это не только сбивает меня с толку, я даже не могу понять мыслительный процесс или критический анализ, на основе чего вы делаете такой вывод, потому что, как я вижу это как некий фундаментальный принцип эволюции, фундаментальный принцип, даже еще более важно, для создания сообщества или вообще для любого социального взаимодействия, для любых взаимоотношений. Если то, что вы делаете, оно не с позиции того, чтобы вы чувствовали себя в этом хорошо, комфортно, или в отношении себя, или в взаимодействии с жизнью, с собой, то что вы вообще делаете? Вы что, живете жизнь просто, так сказать, мучаясь в страданиях, как великомученик в этих аскезах, ради какой-то цели, и вы думаете, что тем самым вы делаете что-то хорошее? Действительно ли это ценно? Действительно ли это тогда важно? Я так не думаю. Если у вас есть какая-то идея, представление о том, что цель жизни, в том, чтобы жить, это означает что-то другое, кроме того, чтобы цель жизни в том, чтобы страдать и мучиться, совершать всевозможные аскезы и жертвы, пока вы не достигнете просветления, то тогда я очень разочарован, потому что это просто не соответствует действительности. Но в любом случае, как говорится, посмотрим, поживем, увидим. Есть такой феномен. Если вы идете на встречи с людьми, то должна быть какая-то тема встречи, и даже если у вас нет повода для встречи, то в любом случае вы должны что-то обсуждать, спорить. Но просто, так сказать, просто если вы собрались на встречу, то это должно произойти. Если бы вы были бы совершенно счастливы, и вам нечего обсуждать, тогда в чем смысл встречи? Это просто такова природа людей, общения. Ну, почему бы нет? Я не возражаю. Может быть, я действительно, так сказать, старею, потому что мне больше не доставляют наслаждения
в
том, чтобы спорить, доказывать что-то. Я не говорю, что вы этого делаете. Я просто, так сказать, вспоминаю свое обсуждение на прошлой неделе. Я понимаю, что это связано. Если у кого-то есть другие представления, им хочется спорить, доказывать что-то, то я не нахожу ни на какого наслаждения в том, чтобы отстаивать и доказывать, что мои идеи, они лучше. Если вы так думаете, я думаю так, вы думаете так, ну и что? Подумаешь. Хорошо, замечательно. Я, в общем-то, я не буду переживать по этому поводу. Мне, конечно, мне нравится работать с другими, когда есть повод. Это, когда это на основе того, чтобы развивать что-то вместе, когда есть элемент роста, развивать какие-то концепции, идеи, это имеет ценность развивать, расти, развиваться. Но я не вижу этого просто в контексте вот этих всех старых добрых обсуждений, споров, полемики, по сути, пустой. Ни к чему не ведущий.